взглядом, отточенным непогодой, до жестокой скуки, бесцветными глазами, из которых небо вытянуло всю краску, ковбои изучали Салли, ее ситцевую красоту. Джерри легонько обнял ее за талию, демонстрируя свое право и отклоняя всякие подозрения. Ему казалось всем и каждому ясно, что все трое детей не его. Салли вздрогнула от его прикосновения, повернулась с застывшим от испуга взглядом и резко сказала: «Я подержу Теодору, а ты сходи за чемоданами. Возьми-ка для Бобби кока-колы там, в автомате. Может, там есть и виноградные содовые? Если уж брать ему, надо брать всем троим. А он может попить и у фонтанчика. Это у него от рвоты раздражено горло. Я обещал мальчику кока-колу. Ты избалуешь его, Джерри». Он подумал, а может быть, и в самом деле, по какой-то непонятной причине, он стремится перетянуть на свою сторону этого мальчика, оторвать его от матери, которая слишком с ним крута. Он почувствовал, что начинают возникать ситуации, над которыми ему и в голову не приходило задуматься. Внезапно все, даже получение багажа, а ведь это был, несомненно, их багаж, показалось ему необычно сложным, хуже того, непорядочным, нечестным, вызывавшим клаустрофобию. Он явно переоценил себя. Собрать разбросанные вещи, вывести их всех из аэровокзала на улицу представлялось ему поистине невозможным. Салли, уловив перемену в его настроении, спросила: «Рад, что ты здесь?» «Что с тобой?» «Да. Я научу тебя ездить верхом. Ты здорово будешь выглядеть на лошади». «Я сломаю себе шею. Смотри, вон наши чемоданы. Теодора, не смей». Под грохот громкоговорителей и шарканье спешащих пассажиров девочка опустилась на пол и заплакала. «Твой новый папа решит, что ты очень несчастна». «Я тоже хочу коку», — сказала она. «Вот», — повернувшись к Салли, сказал Джерри, — «три монеты». Когда багаж наконец был получен, и носильщику дали на чай, и схватили такси, дух приключения, повеление рисковать, завещанное нам священным писанием, объединил их вновь. Бобби сел с шофером. Джерри, Салли и двое младших детишек разместились сзади. Машину, вместительный старый понтяк, вел индеец. Голос у него, когда он спросил, куда ехать, был низкий, и он тщательно произносил слова, словно выкапывал их из земли или мысленно переводил на английский с какого-то более древнего языка. Бобби, как зачарованный, уставился на блестящие черные волосы, пергаментную щеку, амулет из бусинок на зеркальце заднего обзора, и Джерри почувствовал облегчение от того, что ему удалось на какое-то время умиротворить этого сложного ребенка, свою новую совесть. Дорога, которая сразу за аэропортом пошла по голым окраинам, где то и дело приходилось снижать скорость и останавливаться на перекрестках, вывела их на просторы долины, и к Джерри вернулось первое впечатление шире и благодати. Воскрешая познания, почерпнутые из путеводителей, он наугад определял буйволовую траву, метеолы и колокольчики. Между пучками полыни были гладкие проплешины, где ничто не желало расти. Чтобы не наслаждаться таким счастьем одному, он протянул руку за спинами детей и переплел свои пальцы с пальцами Салли. А она остекленело глядела на однообразный пейзаж. Ее рука на ощупь была твердой и напряженной, рукою труженицы, что ему нравилось. Хотя она ответила на его застенчивые пожатия, которым он давал понять, что готов оберегать ее, в уголке ее рта появилась горькая складка, словно она сожалела, что уже не может по своей воле дарить ему то, что им завоевано и принадлежит по праву.